Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. Сегодня мы продолжаем вспоминать о событиях столетней давности. И у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника отдела Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, известного как РГАСПИ, Репников Александр Витальевич. Здравствуйте, Александр Витальевич.
Добрый день.
Александр Витальевич, вот мы уже давно и подробно говорим о революции и о тех событиях, которые вот были 100 лет назад. И хронологически там мы шли очень часто, точечно обращаясь к той или иной теме или к тому или иному историческому персонажу. Мы пытались как бы пробиться к истине, да, к каким-то вот, затронуть какие-то аспекты этой исторической темы. И в то же время, вы знаете, вот сегодня уже возникает такой вопрос, ну какой смысл говорить вот о столетнем юбилее революции, если мы не выносим никаких уроков из нашей истории. Вот хотелось бы, вы знаете, вот поговорить сегодня об уроках революции.
Вы очень правильно заметили, что просто переливание с пустого в порожнее, оно не всегда имеет какой-то смысл. Должны быть какие-то выводы, должны быть сделаны какие-то выводы. И здесь можно вспомнить знаменитую фразу Ключевского о том, что история тех, кто не учится, она их проучивает. И здесь, конечно же, вряд ли мы вот сможем сейчас за одну передачу сделать какие-то обобщающие выводы, вынести какой-то вердикт прошлому. Да и нет смысла, конечно же, выносить вердикт прошлому. Прошлое осталось в прошлом, а нам надо жить сейчас и решать проблемы, которые сейчас стоят перед страной, перед каждым из нас. Но вместе с тем, именно обращение к прошлому, именно обращение к событиям столетней давности подчас может показать корни этих проблем. Потому что если мы обратимся к тому, что было 100 лет назад, к тому, что было в 19 веке, в более ранний период, то видим, что многие проблемы национальные, геополитические, может быть, даже и экономические проблемы, они уходят туда, в прошлое. Да, сейчас у нас 21 век. Кажется, что все это было очень давно. Иногда можно увидеть опросы молодых людей на улицах, которые не всегда могут сказать, кто такой Николай II, кто такой Ленин, чем он отличается от Сталина. И казалось бы, что все это осталось навсегда там, в веке минувшем. Но вместе с тем, если мы не будем изучать это прошлое, если мы не будем стараться его понять, то мы обречены на какое-то вечное хождение по кругу. Мы обречены на вечное повторение одних и тех же ошибок. И вот здесь тоже возникает некая проблема опыта, потому что каждое поколение имеет свой собственный опыт. Особенно если говорить о поколениях, на долю которых выпали очень тяжелые испытания. Войны, революции, экономические, политические переломы. Проходит время, это поколение вырастает, подрастает новое поколение, подрастает молодежь, и у них этого опыта нет.
Вот ну это... да, и в общем было бы, конечно, разумно все-таки то положительное и то, как говорят сейчас, в сухом остатке то, что осталось, квинтэссенция, да, того, что происходило, вот, что называется, мораль басни, она бы, конечно, была бы усвоена. Вот. А самое главное, порой что? Вот мы можем много, наверное, говорить об этом, но вот даже если возвращаясь к июльским событиям, вот к расстрелу царской семьи, вот как бы вы могли сказать, какой основной вот этот опыт, что мы можем вынести вот это вот в сухом остатке, что, что должно бы быть усвоено поколениями?
Вы знаете, наверное, надо все-таки здесь на более широком фоне смотреть на эти события. С одной стороны, событие само по себе действительно трагическое, страшное, особенно если учитывать убийство детей, что само по себе, да, уже вызывает очень сильные переживания эмоциональные. Вместе с тем это происходит на фоне гражданской войны. Нарушается множество запретов, нарушается множество моральных табу, нравственных. Но опять-таки это ведь началось не в 18 году, и скорее вот это убийство в Екатеринбурге, это продолжение того, что уже началось ранее.
То есть запустился такой механизм некий, да?
Угу.
Вот, как говорят, знаете, в медицине запустился механизм, ну, как бы, вот, может быть, даже и не было какого-то такого явного толчка. Это все как бы иногда постепенно накапливается, да, и количество переходит в качество. И в то же время, вот, как бы вам сказать, само по себе, ну, вот это убийство, это же, ну, верх беззакония, можно сказать. То есть вы считаете, что, в общем, это получается одно из беззаконий, которое уже было в череде этих беззаконий?
Здесь, опять же, надо вспомнить о том, что традиция, как они революционеры называли, тираноборчество, она же тоже появилась не в 20 веке. Вспоминайте 19 век, убийство Александра II. То есть, по сути, во многом революционные идеи, они уже подготавливали почву для того, что потом произойдет. И здесь, опять же, можно сказать, что это не только российский феномен. Вспоминаем события во время Французской революции, вспоминаем события во время Английской революции. И, конечно, в этом случае суд и публичная казнь, или, как мы имеем пример в России, не публичная, а наоборот, всячески скрытая казнь, они имеют очень большое значение вот такого нравственного порядка. Ну, во Франции, в общем-то, события достаточно хорошо изучены. Французская революция, она постоянно вызывала ассоциации и у российских революционеров, и у российских контрреволюционеров. Это тоже очень любопытно. К какому опыту они обращались после того, как в феврале в России перестала существовать монархия? Они обращались к опыту Франции. Они искали аналогии, вот кто у нас Керенский, Робеспьер, Марат, Дантон, еще кто-то. И, соответственно, вот эти революционеры и либерального толка, и революционеры, если говорить о большевиках, такие более радикальные, естественно, и они все искали примеры в прошлом. Примеры французской революции, а французская революция неизбежно подводила к мысли о том, что судьба монарха, в общем-то, будет плачевной.
И в то же время, насколько сейчас уже стало известно, когда Николай II со своей семьей находился в Екатеринбурге, вот в те страшные июльские дни, то большевиками распространялась дезинформация о том, что он якобы там был переправлен куда-то, что там он куда-то увезен и так далее. То есть это вот даже, вот как говорят, и в прессе было в то время, что он там пытался спастись как-то, или какое-то государство там могло ему приют дать, пристанище.
Ой, ну насчет государства, это сразу после мартовских событий, после, собственно, крушения монархии стали говорить. Была идея, что Николай II, бывший уже император, да, может куда-то уехать. Шла речь по поводу Англии. Потом всю эту тему так или иначе замяли. Именно замяли. Потому что сначала даже это в сатирических изданиях озвучивалось, показывалось в виде рисунков. Например, в одном из сатирических журналов, сейчас уже не помню, каком именно, была изображена такая картинка, где Николай II, Александра Федоровна, их дети едут в поезде, и там написано «Путь следования». Сейчас точно не скажу, что там. Ну, в общем, начинается в Царском селе, а заканчивается где-то за границей, там, в Великобритании. Uh-huh. Или тоже очень распространенная картинка, как раз по поводу этих разговоров. Николай II покупает билеты в кассе железнодорожной или грузится там куда-то на пароход и так далее, и так далее. То есть идея, что царь может быть, бывший, естественно, царь, но я просто не хочу следовать революционной традиции, не лучшей, которая сразу начала везде подчеркивать бывший царь, там, гражданин Романов. И вот если мы посмотрим эти издания, то увидим, что, в общем-то, и в сатирическом ключе, иногда вот в форме слухов, иногда просто в форме каких-то коротких сообщений, вот эта мысль проводилась. Семья Романовых может быть выслана за пределы России.
Но скажите, вот Георг V отказал в последний момент в Николая II с семьей принять его в своей стране. Вот немножечко проясните все-таки, какова там была ситуация?
Есть несколько интересных книг на эту тему, разные. Они в том числе достаточно критически настроены в отношении британской позиции. Вот, насколько я помню, выходила в свое время книга, которая так называлась «Среди царей убийц». Но она отнюдь не про тех, кто убивал Николая II в Екатеринбурге, а как раз по поводу вот этой вот позиции официальной английской позиции.
Да, вот интересно.
Понятно, что это было невыгодно Великобритании брать бывшего монарха, с одной стороны. А с другой стороны, как вы вообще представляете ситуацию в Петрограде с этим знаменитым двоевластием, совет, где достаточно радикальные элементы верховодят, тут же временное правительство, более либеральное, но на этой волне революционно все равно настроено весьма так, по-красному, скажем. И вот в этой ситуации вдруг взять и отпустить бывшего императора за границу. Да кто даст в Совете это сделать в Петрограде? Никто не даст. То есть это сразу породит неизбежный кризис политический. И так временному правительству хватило кризиса Милюкова, который, в общем-то, был достаточно резонансным. А теперь представьте, если проникает информация, она наверняка будет так или иначе утекать о том, что временное правительство собирается Николая II отправить за границу. И это на фоне очень негативного отношения в обществе и, кстати, в разных слоях общества к бывшему самодержцу. Очень негативно. То есть, конечно, даже если бы во временном правительстве и в силу политической или какой-то гуманной составляющей хотели бы отправить Николая II из России, то это бы просто никто не дал сделать. Он мог просто не доехать даже до заграницы. Здесь не случайно сначала Царское Село, да, потом, соответственно, Тобольск, и дальше уже при большевиках Екатеринбург возникает.
А сам он не имел возможности каким-то образом, может быть, инкогнито выехать. Я вот читала, что Германия, даже была какая-то договоренность с Германией ему выехать.
Ой, ну кто бы ему позволил? Это, опять же, очень важно понимать. Вот смотрите, все эти события в вагоне поезда и далее последующие, они же не подразумевали, что после отречения бывший монарх будет заключен под арест. Что будет арестован не только он, что будет арестована вся его семья.
Да.
Вот само по себе это же тоже событие такое достаточно, я бы сказал, шокирующее. И что интересно, если мы посмотрим газеты, если мы почитаем прессу 17-го года, вот активно мы в последнее время в связи со столетием этих событий погружались в эпоху, документы читали, публиковали, вот здесь некоторые издания представлены. И вот если просто погрузиться в эти события, то мы увидим общий очень негативный фон. Негативный фон, негативное отношение к монарху. То есть его арест в прессе воспринимался как нечто закономерное, чуть ли даже не с радостью. И не только в прессе, в частной переписке, в сатирических всевозможных там картинках, фельетонах, стишках. Все это подавалось как нечто вполне логичное.
А скажите, Александр Витальевич, не было ли это черным пиаром? Многие, вот, кстати, говорят сегодня о том, что это было нарочито вызвано вот в прессе, как сегодня говорят, ну, у нас, как говорят, были даже как фейки, как черный пиар такой, который нарочито, нарочно вбрасывался в эту прессу. Нарочито вот эти кампании были раздуты.
Если мы посмотрим ситуацию накануне февраля 2017 года, то увидим, что, конечно же, кризис в стране был. Кризис в стране был, и отношение к власти, отношение к Николаю II, отношение к его семье, ну, может быть, за исключением Алексея, оно было достаточно негативное. И здесь, опять же, очень важно понять, с чьей стороны оно было негативное. И мы увидим, что то, что вот вы назвали черным пиаром, оно имело место быть в различных слоях общества. Это могло быть и при дворе, где к Александру Федоровне тоже относились по-разному. Это могло быть на фронте, где распространялись всевозможные картиночки. В том числе, кстати, немцами распространялись на тему Распутина. Это очень заметно в среде интеллигенции, особенно либеральной интеллигенции. То есть, по сути, мы видим, что власть повисла в воздухе, без опоры. И более того, мы то же самое увидим в среде монархистов. В свое время, 10 лет назад, я опубликовал дневник Тихомирова за период 15-17 годов, известного монархического публициста, известного мыслителя, автора книги монархическая государственность. И мы видим, что Лев Тихомиров, который многое получил от Николая II, получил от Столыпина, от системы той очень многое, в том числе финансовые определенные блага, последние годы существования монархии в своем дневнике, на чем свет стоит, ругает и монархию, и императора.
Ну, то есть уж кого-кого, а Льва Александровича никак нельзя упрекнуть в том, что это было им каким-то образом нарочито вброшено в общественную
мысль.
Да, это
его личные записи. И опять-таки, если он даже в личных записях вот это пишет, то что тогда происходит на общем фоне? И мы видим, не случайно, как только происходят вот эти события, в феврале-марте 17 года, то, что сейчас называется Великой Российской революцией, раньше называлось Февральской революцией, многие называли Февральским переворотом. Вот как только это происходит, мы не встречаем защитников монархии. Куда делись те люди, которые в газетах, в публичных выступлениях, на митингах выступали в защиту императора, в защиту существующего строя?
Но, может быть, это опять же было, знаете, как сейчас говорят враги России, раздували эту тему и вбрасывали вот эти идеи, чтобы они в обществе распространились, и чтобы общество устремилось вот своими идеями какими-то на улице и так далее, с долей такого недовольства.
Негатива. И любопытно, что этим негативом были поражены не только оппозиционные слои, не только это мы увидим в Государственной Думе, но мы это видим и среди тех, кто в период 5-7 годов, то есть когда ситуация очень была в стране катастрофической в период революции и русско-японской войны, да, которая ей тоже способствовала. Так вот, те люди, которые в тот период встали грудью на защиту монархии, в 17 году ничего не сделали для того, чтобы ее защитить. И это было уже заранее у них подготовлено их образом мышления. Почитайте письма небезызвестного Дубровина, который в свое время создавал Союз русского народа. Письма мыслителя консервативного, ныне забытого, Клавдия Пасхалова. Очень интересный, кстати, мыслитель. Или дневник известного консерватора и ученого Бориса Никольского. Мы видим, что чем ближе к 17-му году, тем жестче их отзывы не просто о конкретном монархии, а вообще в целом о монархии. Один из этих людей так и писал: если власть позовет нас, мы не встанем на ее защиту.
Александр Витальевич, то есть было ли это все-таки естественным процессом, или это было искусственно насажденным процессом?
Здесь, мне кажется, не будет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, ну ладно, употребим это слово, был некий черный пиар. Если
допустим
осовременивать это.
Да,
это вполне
было
понятно, это логично. Страна вела войну, и немцам тоже выгодно было периодически устраивать дезинформацию, публиковать материалы в тех же немецких газетах, которые не лучшим образом освещали деятельность монарха нашего, освещали деятельность императрицы. То есть это понятно, что немцы использовали все, что
выгодно
можно.
Конечно.
Понятно. Это раз. Второе. Оппозиция в Государственной Думе. Знаменитое выступление Павла Милюкова, потом он написал огромную книжку, мы ее переиздали в 2001 году, «История Второй русской революции». Там Милюков объяснял, что его неправильно поняли, когда он вопрошал, глупость ли это или измена. Но это он уже потом написал, в эмиграции. В тот период, когда он выступал в Госдуме, все это поняли однозначно. Это был удар по правительству. Это был удар по правительству, причем действительно здесь была некая двусмысленность. То есть создавалась оппозиция в Думе, ситуация, в которой тот, кто следил за этими баталиями, мог прийти к одному выводу. Мы стоим на пороге катастрофы. Почему же так вышло, что к 17-му году не только оппозиция либеральная, не только вполне закономерно, да, революционеры, но и монархисты разуверились в монархии?
Ну да, грубо говоря, уже все кричали: «распни его, распни», грубо говоря. Вот так, если
негатив был.
Библейские события вспомнить, вот, то Получается, вот мне кажется, вот эта даже аналогия где-то звучит.
Ну вот здесь, опять же, мы, наверное, не будем говорить обо всех, да, вообще обобщать здесь, конечно, не нужно. Опять же, отношения в армии, отношения в крестьянской среде, отношения в среде рабочих, в среде интеллигенции. Оно же тоже было разное, да, к монарху. И возвращаясь вот к этой проблеме, мы должны понимать, что с одной стороны, действительно, есть вот то, что вы обозначили, позволь себе использовать этот термин, хотя он современный, то, что вы обозначили вбросами, черным пиаром и так далее, и так далее. В условиях мировой войны это вполне закономерно.
То есть могло быть и даже было.
Это было, и, конечно, Германия пользовалась всеми возможными способами для того, чтобы создавать вот этот негативный фон. Это раз. А второй момент и второй такой источник негатива – оппозиция. Вы знаете, сложно ожидать от оппозиции, чтобы она власть хвалила.
Ну,
она фона и оппозиция.
Да, это было бы дурным тоном для оппозиции, скажем так.
Она могла, конечно, в определенный период несколько, скажем так, присмиреть, притихнуть, но в 16-м году она отнюдь была не смирной и не тихой. И вот упомянутая мной уже речь Милюкова, его знаменитое выступление, вот такой вот яркий пример. То есть атака идет со стороны либеральной оппозиции. Далее, по меньшей мере, если не атака, то или пассивные... немощь такая, или активный негатив вот в переписке, в дневниках, в каких-то личных разговорах мы видим со стороны монархистов. Если и нет атаки на власть, то есть, во всяком случае, или некое игнорирование существующей ситуации, пусть все идет, как идет, нас это не касается, или такое ворчание глухое, или просто какая-то вот жалость к самому себе и некое такое самовосхваление. Вот у Тихомирова постоянно это присутствует. Вот я такой замечательный, гениальный, чего же власть-то меня не замечает?
Ну, это такая позиция, скажем, немножко странная для такого, скажем, мыслителя, да, вот тех времен. Потому что, конечно, тогда общественная мысль, философская мысль, она была очень активна. И люди как бы действительно прислушивались к такого рода людям, такого рода личностям. И мы недаром сегодня до сих пор читаем и Бунина, и Ильина, и того же Тихомирова, и каких-то вот, ну, других мыслителей того ряда. Потому что они были как бы в авангарде мысли. Вот, и в этом смысле, конечно, такая странная немного позиция.
Позволю здесь немножко прокомментировать. Ильин в 17-м году симпатизирует кадетам, и Ильин приветствует февральскую революцию.
Все-таки.
Просто надо взять собрание сочинений Ильина, которое издал в свое время «Лисица». Оно многотомное, очень интересное. Начало где-то в 92-93 году еще выходить. И посмотреть то, что писал Ильин в 17 году. И мы увидим, что у него вполне либеральные взгляды в 17 году были. Далее Бунин, который приветствовал февральскую революцию. Тихомиров, который приветствовал февральскую революцию. Меньшиков, националист такой жесткий, твердый, который в 17 году после отречения публикует целый цикл статей. Вот мы их впервые опубликовали вот здесь в сборнике, потому что их просто 100 лет никто не переиздавал.
Это вот новый сборник, который вышел с документами именно,
с документами, с наиболее важными,
определяющими вот ход общественного мнения.
Да, и вот здесь я хочу заметить, что вот как раз статьи Меньшикова в 17 году, они очень антимонархичные. Вот эти его статьи, где он задается вопросом, кто кому изменил. Кстати, заметьте, вот получается, что по сути власть обвиняют в чем? В страшном грехе, в измене. Кто обвиняет? С одной стороны, Милюков, лидер либеральной кадетской партии. С другой стороны, казалось бы, очень консервативно, очень так националистично настроенный Меньшиков из «Нового времени». И, по сути, получается, что те люди, которые потом проявили себя как такие достаточно монархически мыслящие, или когда-то проявили себя как монархически мыслящие, например, Тихомиров был в 1905 году крупнейшей фигурой монархического лагеря, публикует ну, наверное, одну из крупнейших работ на эту тему, если не самую важную — монархическую государственность. И Ильин потом стал монархистом в эмиграции, и, конечно, это можно по его работам проследить. Меньшиков, он был националистом, монархистом достаточно долго, но вот в ходе Первой мировой войны тоже у него стало заметно разочарование.
А потом, после того, как Октябрьский переворот произошел?
Вы знаете, очень интересен дневник его. Он был опубликован в издании «Российский архив», многотомник, который издавался и сейчас, кажется, еще издается Никитой Сергеевичем Михалковым под его редакцией. Там многотомная, очень интересная публикация, тоже много лет выходит. И вот в одном из первых томов выходит дневник Меньшикова. Дневник Меньшикова, его подготовил к изданию родственник, потомок Михаила Осиповича, к сожалению, Поспелов, тоже ушедший вот из жизни. И там мы видим, как меняется его взгляд на ситуацию в конце 17-го года и в начале 18-го года. И далее, как он оценивает убийство Николая II, когда к ним в провинцию на Валдай доходят вот эти вот новости. Как вы понимаете, дошла официальная версия, то есть о том, что убит только царь, а семья, она куда-то увезена и скрыта в надежном месте. Это была одна из вот этих вот
дезинформации
о том, что якобы семья, она не расстреляна, а где-то скрыта. И вот поначалу он воспринимает это как слухи, делает несколько записей, а потом, когда уже приходит официальное сообщение, он пишет в дневнике сначала достаточно резкий отзыв о бывшем монархе, а потом у него проскальзывает такое человеческое сочувствие, даже фраза «зачем эта кровь» встречается. Он не может понять, зачем на фоне без того ужасов всех этих гражданской войны еще и совершать вот такое вот убийство. И далее мы видим в этом дневнике размышления более, наверное, глобальные, где он выходит на европейский кризис, на мировой кризис. То есть, когда мы обращаемся к событиям в России, хотим мы этого или нет, то мы все равно, уходя вглубь, выйдем к истокам, то есть к французской революции, выйдем к английской революции. Мы с вами выйдем на тему мировой войны неизбежно. Многие считают, что мировая война стала катализатором революции. А если мы пойдем дальше уже к последующим событиям, то мы в итоге дойдем до Второй мировой войны, до нового передела геополитического мира. То есть в какой-то степени 17-й год – это водораздел между тем, что называют иногда старым порядком, а если мы будем рассуждать о старом порядке, мы вообще с вами в Средневековье уйдем, и новой эпохой. И водораздел между мировоззрением, которое во многом все-таки базировалось на религиозных основах, и мировоззрением уже секулярным, а иногда и откровенно атеистическим или даже богоборческим.
К сожалению, время наше неумолимо вот на сегодняшний день исчерпало себя. Вы знаете, очень интересно, и мы вот затронули такие точки, мне кажется, в нашем разговоре. И учитывая то, что вы непосредственно работаете с документами, мне бы очень хотелось продолжить это в следующий раз. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор, заместитель начальника отдела Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории Репников Александр Витальевич. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!